все, что было до этого, оно тоже было особенное для того, чтобы мы могли подготовить свои сердца, чтобы мы могли быть расположенными для того, чтобы слышать, что Бог желает нам сегодня говорить. И я очень надеюсь, что мы действительно пришли на это место и сейчас на этом месте с ожиданием, что именно Бог будет проговаривать к вам, будет проговаривать ко мне, потому что я говорил и хотел бы даже еще раз это подчеркнуть, что я не считаю, вот, что вот если я проповедую, значит, Бог не может мне ничего проговорить и не может меня ничему научить. Я даже хочу прославить Бога, что вот когда шло поклонение, Бог говорил вот именно ко мне и открывал вот некоторые вещи, которые я не планировал вот сегодня о них проповедовать, но вот просто даже во время поклонения. Я не думал, не прокручивал в уме, то есть, о чем я там хочу проповедовать, то есть не было такого. Но просто вот пришло такое откровение от Бога касательно одной такой истины, которую я чуть позже поделюсь, и о которой я сегодня хотел говорить. И это не было такого, что я вот об этом думал и вот додумался наконец. Да? Но просто я говорю о том, что когда мы находимся на этом месте, и почему Бог говорит, что нам важно быть в собрании святых. Даже апостол Павел в послании к евреям, да, к Божьему народу, он говорит: не оставляйте собрание своего, потому что у некоторых это входит в обычай или в привычку, потому что это неправильно, это плохо. Если вы оставляете собрание, вы себя обделяете. Не просто общением со своим братом или сестрой, вы себя обделяете в тех Божьих откровениях и в тех Божьих истинах, которые Бог хочет открывать именно в собрании, именно своему народу. Это не значит, и ни в коем мере не подумайте, что я говорю, что не нужно искать Бога у себя в тайной комнате, да? Не нужно проводить время в молитве у себя дома, выделять это время. То очень важно и очень нужно, и об этом тоже Иисус говорил, что войди, да, закрой дверь, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И то важно, но важно, осознавая, что вот важно такое личное общение, не пренебрегать также тем временем, когда Бог говорит, что нужно также быть и в собрании, нужно собираться вместе, да, как мы недавно проходили из книги «Деяния», да, чем отличалась новозаветная церковь, что они постоянно пребывали, что? Вместе, да, в общении, вместе. То есть, общаться нельзя, если ты не находишься еще с кем-то. Ну, можно, конечно, с Богом общаться, но это не то общение, о котором говорит Писание. И давайте мы вместе откроем сегодняшнюю историю. Она тоже очень интересная и записана в той же главе, с которой мы в прошлый раз читали. Это Евангелие от Луки, 19 глава. И она является как раз продолжением той истории, которая произошла вот в Иерихоне, когда Иисус встретился с Закхеем, когда Закхей получил спасение. И давайте мы прочитаем с 11 стиха, 19 глава, с 11 стиха. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у него имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Заметьте, эту притчу он рассказал в доме Закхея. Эту притчу он рассказал, когда он находился вот как раз за столом, в гостях у этого только что спасенного грешника, только что измененного человека, который только что осознал всю ту Божью милость, Божью благодать, и он пообещал Богу, что отныне вся его жизнь, все его имение, все, что он имеет, оно будет принадлежать Богу и служить Богу. И после тех слов, когда Иисус сказал, что ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама, после этого он присовокупил или продолжил эти слова вот этой притчи. И мы знаем из Писания, что Иисус очень часто обращался к своим современникам притчами. Даже есть в Писании такое место, которое говорит, что без притчи он вообще не проповедовал. То есть не было такой проповеди, не было такого воскресения или субботы, или какого-либо другого дня, когда Иисус о чем-то учил, чтобы он в своей проповеди не рассказал какую-то притчу или какую-то историю аллегорическую. Да? То есть не было такого. То есть Иисус всякий раз, может быть, не все это записано в Писании, поэтому мы не видим, что вот каждый раз, когда Иисус проповедует, он всегда прибавляет или добавляет, или как иллюстрацию приводит притчу. Но из Писания мы знаем, что он каждый раз приводил какую-то историю, понятную историю для его современников. С одной стороны, вроде бы на первый взгляд все понятно, а с другой стороны, в каждой этой истории было что-то более глубокое, какой-то сокрытый смысл. И знаете, на первый взгляд эта история, она была понятна всем его современникам. Она, может быть, для нас не очень понятна. Но если вам я расскажу предысторию или подноготную этой притчи, вы поймете, что для современников Иисуса Христа это было все равно, что услышать по новостям, что в Донецкой или Луганской области опять очередной был обстрел, да, или опять очередные какие-то жертвы. То есть для нас это уже, к сожалению. Это мне, честно, неприятно, что это стало уже как чем-то обыденным, и мы уже даже как-то, даже сердце не ёкает, что мы слышим, опять там кто-то погиб, опять там обстреляли, а если обстреляли, понятно, опять там какие-то разрушения, кто-то дома лишился, кто-то еще чего-то лишился, и мы уже такое впечатление, что, непонятно, это где-то там на Луне произошло, мы даже не представляем, что это в нашей стране, это могло быть со мной, это могло быть в моем городе, это могло произойти с членом моей семьи, или даже со мной самим, то есть это мог быть я на месте этого человека, мы даже себе это не представляем. Но современники Иисуса Христа, когда они услышали эту притчу, они сразу же вспомнили одну историю, о которой они все прекрасно знали. И эта история, она произошла, совсем недавно, относительно недавно. В 4 веке до нашей эры, после смерти Ирода Великого, его царство было разделено. То есть до этого Палестина, это царство, оно было таким целым, и им правил вот этот Ирод Великий. Но после его смерти оно было разделено между тремя его сыновьями. Между Иродом Антипой, между Иродом Филиппом и Архилаем. И этот раздел, он подлежал одобрению Рима, потому что Рим, он являлся как бы верховной властью, то есть Палестина, это была завоеванная территория, одна из провинций Римской империи. И поэтому Архилай, который унаследовал от отца вот эту часть, третью часть его царства, он отправился в Рим, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства, чтобы занять вот этот вот царский трон над одной третьей царства его отца. Но знаете, интересно в том, что в тот же момент, когда вот этот Архилай отправился в Рим, чтобы получить вот эти права наследства и одобрение от императора, что он может быть вот царем в этой одной третьей части Палестины, в Иудее, в это же время из Иудеи было направлено посольство из 50 человек в Рим, которые хотели сообщить императору Августу, что они не желают видеть Архилая царем над Иудеей. То есть, не, ну, видите, да, то есть такое вот небольшое сходство, да, с этой историей. Но парадокс в том, что император, он не послушал вот этих послов, он утвердил Архилая, ну, над его наследством, но не дал ему царского титула. То есть он ему сказал, что да, ты можешь править вот в этой одной трети Палестины, в Иудее, но царем называться ты не будешь. То есть он вроде бы и получил часть наследства, но не получил как бы те полномочия, которые он ожидал или хотел иметь. А те люди, которые отправили посольство, да, что искали, что они не хотят, чтобы Архилай у них царствовал, они возвратились ни с чем. И история говорит о том, что когда Архилай вернулся назад в Иудею, он вознаградил всех тех слуг, всех тех людей, которые были верны ему, а тех людей, вот, которые там, может быть, в посольстве участвовали, да, тех, которые это все организовали, он их всех уничтожил. То есть, ну, такие были времена, такие были нравы. И все люди, которые услышали вот эту притчу Иисуса Христа, они тут же вспомнили вот эту новость, да. Кто-то скажет, ну это уже не новость, 30 лет, там даже больше, 30, ну, прошло, да, с того момента. То есть уже такая старость. Но поколение Иисуса Христа, они все знали. То есть это произошло вот в их стране. И президентские выборы не проходили, как у нас, каждые 5 лет. То есть если царя утверждали, то он уже царствовал до тех пор, пока не умрет. Или пока его не помогали ему умереть или каким-то образом оставить свою позицию. И вот Иисус рассказывает эту притчу, да, о царе, о людях, которые, ну, были недовольны или не хотели, чтобы он царствовал, о слугах этого царя, которым царь доверил эти 10 мин. И первое, что я хотел бы, чтобы мы для себя подчеркнули в этой притче, то, что эта история, она говорит вам и мне о доверии царя. И царь это не просто какой-то абстрактный персонаж, это не просто вот этот вот исторический персонаж Архилай. Царь это сам Господь Бог. Бог, как царь, он доверяет вам и мне распоряжаться его имением здесь, в нашей жизни. И знаете, то откровение, вот, о котором я начал говорить, то откровение, которое Бог мне дал вот как раз во время поклонения. Я читал различные толкования, различные исследования, различные, вот, ну, как вот, ну, богословы и вообще вот как люди толкуют вот эту притчу, но вот общего такого согласия, да, вот почему вот в этой притче, да, говорится о 10 минах, а мы знаем, что есть еще притча о талантах, то есть согласие в том, что это разные притчи, и здесь говорится о, ну, о разных, ну, вещах, да, потому что таланты это больше наши способности, там говорится, что у каждого, ну, разные способности, каждому даны таланты по его силам. Но здесь в этой истории говорится, что все слуги, все рабы, они получили одинаково, каждый по одной мини, да, то есть было 10 слуг, и они все получили по одной мини. Это не было, вот мы сейчас, ну, тоже у нас может быть сразу ассоциации такие неправильные, да, вот эти мины, которые там сегодня на Востоке, то есть взрываются, там минируют, кто-то там на растяжке подорвался. Это было, ну, во времена Иисуса Христа, я думаю, у них не возникало каких-то вот таких вот, ну, ненужных или отвлекающих ассоциаций. Это была денежная единица, это была греческая серебряная монета, это, она не имела, конечно, такой вот ценности, как один талант, то, что один талант, в него входило, ну, то есть определенное количество мин, то есть это была намного более внушительная сумма. Но это тоже было, ну, в принципе, достаточно внушительная или хорошая вот сумма денег, то есть которой можно было что-то сделать. И знаете, то, что Бог мне показал, то, что я до этого вот тоже вот размышлял и не понимал, почему вот одна мина, почему именно вот эта вот, ну, единица, да, то есть вроде мало, вроде бы, ну, недостаточно. Ну, что можно сделать там с одной гривной? Ну, вот хорошо, если там еще 100 гривен, если 1000 гривен, еще лучше. А если это еще не гривны, а доллары, то тогда уже можно, ну, подумать, уже, ну, твои возможности, они как бы умножаются. Но знаете, если провести аналогию или параллель описания, и здесь Иисус говорит, что все получили одинаково, все получили по одной мине. И знаете, вот то, что я для себя понял, что одна мина – это одна жизнь, или та жизнь, которую Бог дал вам и мне. Это та жизнь, которую получил каждый человек. Вот эту одну мину получил каждый. Никто не может сказать, ну, мне Бог не дал жизнь. Ну, Бог меня обделил. Если ты живой, если ты вот сейчас вот, ну, можешь меня слышать, видеть, если я могу с тобой говорить, у тебя есть жизнь, у тебя есть от этого одна мина. Ты не можешь сказать Богу, ну, Бог, ты меня отделил, ну, Бог, ты мне что-то не додал. Нет, Бог тебе уже дал эту мину. Другой вопрос, что ты с этой миной, что ты со своей жизнью делаешь? И знаете, Бог справедлив. Он всем дал по одной жизни, ни у кого нету второй жизни. Никто не может сказать, ну, у меня еще есть вторая жизнь в запасе, да? Если вдруг мне что-то здесь не получится, если что-то вдруг я не успею сделать, у меня еще, я знаю, там, вторая мина, третья мина, четвертая мина, да? То есть у меня еще есть в запасе несколько жизней, да? Или возможности там прожить заново как-то свою жизнь и что-то сделать, то, что я не успел сделать. Но истина в том, что у вас и у меня есть только одна мина, только одна жизнь. И Бог доверил, царь доверил вам и мне распоряжаться этой жизнью. Это первая истина, что царь, он доверяет вам и мне. Скажите своему соседу, царь доверяет тебе. Царь доверяет тебе. Не просто президент Порошенко доверяет вам. Я думаю, что для вас и для меня это бы, ну, что-то значило, если бы Порошенко что-то вам доверил, сказал, вот я тебе доверяю отвечать за вот эту сферу в экономике. Или я вот вижу, что ты такой вот честный, справедливый, я доверяю тебе навести порядок там в судебной власти, да, или там доверяю тебе навести порядок там в милиции, да, или там в здравоохранении. Вы скажете, не-не-не, спасибо за такое доверие, не хочу я, да, то есть выгребать, да, весь этот навоз, все это с этих всех сфер, да. Но, знаете, вот доверие, оно о чем-то говорит. И когда вам доверяют в распоряжение целую жизнь, это, ну, согласитесь, это огромное доверие. Бог доверил вам и мне жизнь, которую мы имеем. И Он не контролирует, как Бог не контролировал, царь не контролировал вот этих слуг, что они будут делать с его минами. Он ушел, и он даже им не сказал, но вот ты должен потратить эту мину вот на то-то, на то-то. Вот ты должен это вложить вот там, в ценные акции, да, там, Нацбанка, да, то есть, вот ты должен это вот вложить в то или другое дело. Вот ты должен эту мину пожертвовать кому-то. Царь не оставил, посмотрите еще раз эту притчу, нету ни одной рекомендации, как вы и как я, мы должны распорядиться с этой миной. Бог не оставил вам и мне вот таких вот конкретных, что вот ты должен свою жизнь только вот на это потратить. Вы скажете, ну нет, в Писании есть много, как бы Бог говорит о том, что Он желает, да, на что бы мы употребили свою жизнь. Да, есть много пожеланий, но нету такого, что Бог приказывает, вот ты должен свою жизнь только на это потратить. Вот ты должен все время быть в церкви и только проповедовать. Вот ты должен быть все время только на сцене и только там играть или петь. Вот ты должен все время ходить в больницы и помогать вот тем людям, кто немощный, тех, кто больны, молиться за них, что-то для них покупать, какие-то их нужды восполнять. Нету такого. Бог не говорит, что ты должен делать только вот это и все, ничего другого. Бог доверяет вам и доверяет мне. Говорит, ты можешь употребить эту мину, ты можешь употребить свою жизнь так, как ты считаешь нужным. А можешь вообще не употребить, как мы тоже видим в этой истории. Можешь ее что-то со своей жизнью сделать, а можешь ее просто сохранить красиво, в платочек завернуть, там, в сейф, может быть, закрыть, еще там что-то сделать. Бог доверяет вам и мне. Это первая истина, о которой мы можем прочитать в этой истории. Второе, оно проистекает из этой истины, то, что Бог доверяет вам и мне. Бог доверил вам и мне самое драгоценное, это жизнь, да, вот эту одну мину. Каждый из рабов был испытан в том, что им было доверено. По сути, то, что мы имеем в нашу жизнь, это является тем испытанием, которое мы должны пройти перед Богом. Доверие царя, оно одновременно стало испытанием для тех, кому оно было оказано. В чем было испытание? В том, как эти рабы, в том, как вы и я, мы распорядимся тем, что мы имеем. Нашим временем, нашими деньгами, нашими способностями и талантами. Об этом мы еще поговорим, если Бог посмотрит. То, как мы распорядимся всеми теми возможностями, которыми мы имеем в своей жизни, которые мы имеем заключенными вот в этой, казалось бы, небольшой одной мине. Параллель, которую мы можем увидеть в Писании. Иисус 30 лет из своей жизни был верен в том, чтобы заботиться о своей земной семье. Подумайте об этом. 30 лет он заботился о своей семье, и только 3 года он посвятил на служение Богу. Ну, в каком плане? Не в том плане, что 30 лет он Богу не служил, но он служил Богу в своей семье. Мы знаем, что когда Иисус вступил вот в полноту вот этого служения, которое именно как Мессии, как проповедника, как человека, который ходил и говорил, приблизилось к вам Царство Божие. То есть мы знаем, что на этот момент, по крайней мере на момент вступления Иисуса вот в это служение, его земного отца уже не было в живых. Потому что об Иосифе упоминается, ну по крайней мере где-то вот до 12 лет, ну до подросткового возраста Иисуса Христа. Дальше мы об Иосифе ничего не видим в Писании. И, скорее всего, ну, это можно предположить логически, что, ну, по каким-то причинам, то есть Иосиф умер. И Иисус, как старший сын, да, как тот, кто, кого отец воспитывал, учил вот этому ремеслу плотницкому, на него легла вся ответственность на то, чтобы заботиться, кормить и обеспечивать свою семью. И что делал Иисус? Он сказал, да нет, я вот, мое призвание проповедовать, мое призвание быть по субботам в синагоге и всех учить, а вы там уже как-то выкручиваетесь. Нет, Иисус до 30 лет, он заботился, и он ходил каждый день на работу, он строгал эти там табуретки, столы, и он был верен в этом. Он был верен в той мине, которую Бог ему доверил. Он служил тем, что было ему доверено. Но в один момент, когда нужно было изменить что-то в своей жизни, он точно так же кардинально, он оставил вот свою семью, свой бизнес, все, чем он до этого занимался, он все это оставил. И вы больше не увидите, что он во время вот этих вот 3 лет активного служения, когда он поднимал учеников, когда он ходил из города в город и проповедовал, вы не увидите, что он как-то там сожалел о том, что он свой бизнес оставил, о том, что его там мастерская или его вот этот бизнес, он пришел в упадок, и его там стулья, табуретки, их перестали покупать, потому что там его братья, может быть, не так красиво их делали, да, то есть и люди, ну, у Иисуса были готовы покупать, а вот уже его братьев, то есть, ну, не хотели покупать. Не та марка, да, то есть не то качество. Но знаете, Иисус был готов посвятить Богу вот эту одну мину, то есть то, что Бог ему дал. И в этом он был проверен, в этом он был испытан. И точно так же Бог будет испытывать вас и меня. Об этом эта история, об этом другая история. Аталанта говорит, что верный в малом, да, над многим будет поставлен. Вот когда Иисус заботился о своей семье, это было малое. Это было, ну, казалось бы, ну, не духовное, да, такое. Ну, ходит на работу, вот эти табуретки вытачивает. Ну, да, Иисус, понятно, проводил время в молитве, то есть он изучал Писание, потому что, ну, если бы он этого не делал, он бы не мог, вот, когда он служил, настолько досконально знать Писание, цитировать Писание, быть уверенным в том, что Бог его Отец, если бы он до этого не проводил времени с Богом. Но знаете, он был верен малым, он был поставлен над многим, как мы видим в этой истории. И следующая истина, которую мы можем увидеть в этой притче, то, что царь вознаграждает тех, кто был верен ему, прилагая усердие, чтобы умножить веренное ему. Знаете, многим, и мне в свое время, мне вот было непонятно, почему Бог забирает у того, который вот, у него только один талант. Он свою жизнь берег, и он в этом, ну, как бы рад. И он забирает у него вот этот один талант и отдает тому, кто уже имеет 10 талантов. Несправедливо, да? Даже вот те люди, вот Иисус говорит, что по-человечески, вот то, как мы реагируем, и он приводит реакцию людей, которые вот, ну, присутствовали при вот этом Божьем суде, при Божьем вознаграждении. И он говорит, что люди, которые там стояли, они даже вот высказали возмущение, они говорили: «Господин, у него есть 10 мин, зачем? У него и так много, зачем ему еще давать? Он и так уже 10 человек спас, 10 жизней, зачем ему еще одного человека давать? Пускай у него хотя бы вот этого, ну так вот, бедный, несчастный, пускай у него будет». Но, знаете, Бог, Он показывает, и в этом есть принцип, Бог доверяет тому, кому можно доверять. Бог доверяет больше тому, кому можно больше доверить. Это в нашей жизни так происходит. Вы доверяете кому? Кто вас уже 10 раз подвел? Да? Вы снова ему доверяете, снова просите его о помощи. Вы просите, чтобы кто-то вам вот оказал какую-то услугу, человек, который уже вас 20 раз до этого обещал, что он вам вот в этом поможет, и он вас каждый раз подводил, хотя он мог это сделать. У него были все возможности, было время, были там финансы, были возможности, у него были вот эти способности, то есть он этому учился, это его работа даже, и он все равно это не делает, он подводит. И вы будете снова этого человека просить о помощи или нет? Или вы все-таки, может быть, доверитесь к того, которого вы мало знаете, да? Но вы слышали о нем, что этот человек, он всегда за свое слово отвечает. Он всегда за свое слово стоит горой. Он что бы ни стало, кем бы он, ну, перед кем бы он ни стоял, он будет тверд в своем обещании. Как мы недавно говорили про Сидраха, Месаха и Авдинага, да? Почему царь им доверил больше в своем царстве? Хотя они пошли против него, и он мог думать: они же дальше будут мне перечить, они и дальше будут меня не слушаться, я буду какой-то указ издавать, а они будут меня как царя позорить перед всеми чиновниками. Говорит: нет, этот указ, царь, извини, мы выполнять не будем. Но почему, несмотря на все то, что Сидрах, Месах и Авдинага показали себя вот с этой стороны, что они не будут все, что угодно, все, что царь скажет или потребует, они будут это выполнять. Почему царь все-таки им доверил больше и поставил их над большими, вопреки всему? Почему? 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 Как-то так все не уверены. Что? Потому что они были верны Богу, и он видел, что вот этим людям можно доверять. Если они что-то сказали, даже если это идет вразрез царскому указанию, даже если это идет вопреки всем установленным, ну, правилам, тому, как все общество живет, все дают, да, взятки. Тут вот появились какие-то выскочки, три белых вороны, которые решили всю систему в стране поменять, вдруг взятки не давать. Ну что это такое? Да у нас люди живут, и здравоохранение, и там судебная власть, и прокуратура, милиция, таможня. Там живут, ну, не за зарплаты, мы знаем, да? Зарплаты там очень небольшие, да? Ну, к сожалению, это неправильно, да? И мы знаем, что там живут совершенно за другое. Но знаете, как вот, я думаю, было очень сложно потом подчиненным Закхея работать в его подчинении. Из-за чего? Потому что до этого Закхей был как все, да? Брал, когда давали. Когда не давали, даже намекал, что нужно дать. Когда плохо слышали, он еще намекал или уже создавал такие обстоятельства или проблемы в жизни этого бизнесмена или в жизни этого человека, чтобы он понял, что, ну, пока не даст жизни нормальной или нормального бизнеса, ему уже больше в Иерихоне не получится вести. Больше ларек его уже стоять не будет. Вот как у нас, ну, к сожалению, это так происходит. Многие слышали, да, вот у нас Кличко, ну, недавно там боролся с этими ларьками, с киосками. И у нас тоже немножко он поборолся на станции метро Васильковская. Аж один ларек убрали, да, но вместо него в другом месте еще другой поставили ларек. Вот такая у нас борьба, ну, с коррупцией, со всеми этими незаконными. Все остальные ларьки, оказалось, они все законно стоят, все в порядке. Ну, то есть, понятно, кому нужно заплатили, где нужно пошли договорились. Один кто-то не договорился, не заплатил, и его образцово-показательно убрали. Да? Но знаете, Бог доверяет тем, кому можно доверять. Нравится это вам или нет? Возможно, что-то Бог вам сегодня не доверяет, а вам бы так хотелось, чтобы Бог вам доверил. Какое-то служение, что-то делать. Просто по одной простой причине. Потому что вот Бог смотрит на вас, смотрит на меня. Говорит, ну, Саш, я тебе еще вот это не могу доверить, к сожалению. Потому что ты опаздываешь, ты необязательный, ты несерьезный в своих обещаниях. А вот этому он уже 10 человек спас. И поэтому я ему доверю еще 11 человека. Потому что я знаю, если он о 10 человеках смог позаботиться, он и об 11 позаботится, и о 20, и о 30, и о 100. А вот этот один, он даже о своей жизни не смог позаботиться. Он даже за одного человека побоялся взять ответственность, чтобы о нем заботиться. Поэтому я ему не доверю ни одного человека. И я даже у него заберу его жизнь. Об этом эта история. Потому что как те люди, которые не хотели, чтобы Иисус над ними царствовал, они были не просто, у нас так в синодальном переводе написано, сейчас я найду, скажу вам, в 27 стихе, да, приведите сюда и избейте предо мной. Как будто бы царь получает удовольствие, когда вот перед ним кого-то избивают. На самом деле, если вы посмотрите, ну, оригинал, там говорится, убить. Эти люди, которые не хотели, чтобы царь над ними царствовал, они были убиты. Они были ввержены в гиену огненную. Вот так вот. Без всяких приукрашений. Я не знаю, почему у нас вот, ну, в синодальном переводе как-то так это так красиво сгладили, там, избейте, побейте. Как будто бы вот у нас Бог какой-то вот ему доставляет удовольствие, когда кого-то вот, ну, избивает, кто-то вот, кого-то мучает перед ним. Нет, наш Бог не такой. Но наш Бог справедливый. И об этом четвертая истина. Бог судит и судит справедливо. Бог судит и судит справедливо. И заметьте, Он судит не только тех, которые вообще не хотели, чтобы Бог царствовал в их жизни. Потому что на самом деле это притча не только о верующих. Вы со мной? Это притча не только о верующих. Вы можете посмотреть в начале и посмотреть в конце. Это притча о всех людях. Иисус говорит, все люди получили вот эту одну мину, одну жизнь. Кто-то скажет, ну это очень мало, я бы хотел вот это вот верить там, в эту реинкарнацию, что у меня там еще как минимум там еще в запасе там 100 тысяч жизней, там, ну хотя бы как баобаб пожить, ну хотя бы там как какой-то там, я не знаю, там бабочка или там еще кто-то пожить, ну хоть как-то, но пожить еще, да? Но знаете, Бог говорит, в этом истина, нравится это кому-то, не нравится. У каждого есть одна мина, одна жизнь. И каждый за эту одну жизнь даст Богу отчет, потому что Бог вам дал эту жизнь. Не ваши папа с мамой, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Не ваши папа с мамой дали вам эту жизнь. Бог дал вам жизнь, да, через ваших папу с мамой. Бог подарил моим детям жизнь через нас, через Юлию, через меня. И Бог спросит из нас, из наших детей, и Бог спросит за нашу жизнь. Он не спросит вас за жизнь кого-то другого, точнее, Он спросит вас за жизнь другого, если ваша была ответственность об этом человеке заботиться, ему служить, если это было, как бы входило в то, как вы должны были умножать свою мину, да? Или в кого вы должны были вложить свою мину. Бог вас за это спросит. Это вот вторая часть этой истины, что Бог судит не только тех людей, которые вообще в Него не верили и послали, вот как эта история говорит, даже посольство, да, что мы не хотим, даже не возвращайся к нам сюда. Даже если тебя утвердят на царство, видеть тебя мы не хотим. Но знаете, это не зависит, как это не зависело вот конкретно в этой исторической ситуации. То, что они не хотели видеть Архилая царем над Иудеей, хотели они это, не хотели. Если император Кесарь утвердил, что все, Архилай, он царствует в Иудее, Все, нравится это кому-то, не нравится. Проголосовали там больше 50% на выборах за Архилая или не проголосовали. Архилай все равно стал президентом всея Иудеи, да, и окрестных селений. И уже он распоряжался. Уже он мог наказать, кого он хочет. Ему не нужно было спрашивать, снова ехать в Рим и спрашивать императора, а могу я их наказать, а могу я вознаградить вот своих слуг, которые мне верно служили, были верными. Ни у кого он не спрашивал. Вот что он хотел, так он и делал, потому что он уже был царем. Да, без титула, но был царем. И знаете, нам нужно понимать, я понимаю вот сам по себе, что нам вот этого меньше всего хочется. Меньше всего хочется понимать, но об этом эта притча, что Бог будет судить. Не только неверующих, но верующих тоже будет судить. Потому что из этих десяти слуг, которым была верена одна мина, и которые знали, что Бог их не царь, которые знали, что они призваны служить Богу, все равно нашелся один, который свою жизнь сохранил для себя любимого. Который жил, но жил для себя. Который зарабатывал, но зарабатывал только для себя. Ему жалко было пожертвовать, да, лишнюю гривну кому-то, да. Он не готов был, как Захей, просто вот так кардинально сказать, все, до этого, да, я, ну, все только, все мне, все мое, все до дому, да, все до своей хаты, да. То есть он был готов в один момент просто понять, что да, до этого он жил только для себя, до этого он свою жизнь, свою эту мину тратил так, как ему хотелось, потому что Бог всем нам доверил тратить нашу жизнь, как нам захочется. Не сказал, что вот ты должен только так и никак иначе. Но однажды Захей понял, что то, как он до этого тратил свою мину, это было неправильно. И поэтому он кардинально, он просто перепосвятил, он сказал, Господь, вот теперь все, что у меня есть, не только десятина, да, не только то, что я по закону должен был отдать вот тем обиженным, да, то, чем обидел, еще одну пятую приложить. А я отдам вчетверо, кому обидел, и отдам половину всего имения тем людям, которые нуждаются. И знаете, Бог хочет, чтобы мы это просто ну, в своем разуме как-то вот запечатлили, что мы будем отвечать перед царем. Я буду отвечать, вы будете отвечать. Нравится или нет? Каждого будет, конечно, ну, спрос, да, кому больше дано, с того больше спросят, да, кому меньше дано, меньше спросится. Я недавно вот стал, ну так получилось, пастор не специально там подслушивает, но просто вот стал вот участником или вот слышал разговор наше после служения, то есть членов группы, и там обсуждались, ну, действительно важные вопросы, то есть серьезные вопросы, что вот на группе мало вот уделяется вот духовному, то есть мало слова разбирается. И знаете, вот я когда готовился к этой проповеди, просто Бог мне показал, что, ну, хорошо, да, видеть, замечать вот то, что неправильно, да, хорошо видеть какие-то недостатки там в служении, еще в чем-то, но, знаете, вот когда ты видишь недостаток, когда ты видишь что-то невосполненное, это твоя возможность, чтобы сказать, я хочу в это вложиться, я хочу в это вложить свою мину, потому что то, ну, ту рекомендацию, которую здесь царь говорит вот этому человеку, который свою мину ни на что не употреблял, он говорит, надобно было тебе или нужно было тебе свою мину отдать продающим. Нужно, если ты не знаешь, вот как употребить сегодня правильно, такое бывает, у меня бывает. Когда ты не знаешь, вот как сейчас вот употребить правильно свое время, свои возможности, свою жизнь, посвяти свое время, свои возможности, свою жизнь тому человеку или на то служение, которое уже есть, уже делается. Может быть, это на время, может быть, это не навсегда. Об этом говорит Писание, да, что ты временно верен в малом, да, потом Бог тебе поставит на мной. Возможно, Бог хочет, чтобы ты сегодня помогал своему лидеру группы, чтобы со временем ты стал лидером, чтобы со временем ты стал пастором, чтобы со временем ты взял ответственность на большем. Это просто твоя возможность сегодня учиться, возможность возрастать, возможность вложиться. Это не значит, что лидеру, пастору или служителю не нужно ну, признавать свои какие-то ошибки и исправляться, да, если эти ошибки есть. И то нужно делать, и другое нужно делать. Я верю, что те люди, которые сегодня, а это не вся церковь, те люди, которые сегодня, они убирают здесь в церкви, да, они посвящают свое время, чтобы навести здесь порядок. Это никто не видит, потому что это не происходит, ну, во время воскресного служения или во время какого-то другого служения, чтобы все сказали там: «О, молодец», похлопали по плечу, ободрили, сказали: «О, классно, как ты сегодня убрал». Никто не видит, даже никто не знает, кто, вот, допустим, на этой неделе убирал, да? Но тот человек, который вот в этом верен и вот вкладывает в это свое время, я вам гарантирую, об этом говорит это Писание, Бог ему доверит больше. Он ему к его десятиминам, к его пятиминам еще добавит больше. И здесь Бог говорит, что если до этого, да, еще больше, да, кто-то смеется, да, кто-то говорит: «Но мне так вот уже от ответственности голова пухнет». Но значит, это еще сегодня не про вас. Значит, вы еще сегодня не готовы, чтобы Бог вам доверил больше ответственности. Это для тех, кто уже где-то пух-пух и перепух уже. Он уже не Винни-Пух, не Пятачок, он уже понимает, что это нормально брать ответственность. Это нормально не только за себя переживать, а переживать за брата, сестру, за ближнего, а может быть еще за того, кто еще не брат и не сестра, и не ближний, да? То есть это нормально. И Бог такому человеку, кто понимает, что он должен и призван брать ответственность, Бог даст ему еще больше ответственности. Потому что человек ответственный, человек обязательный, человек посвященный. Бог таких людей любит. Бог таких людей поощряет. Об этом говорит эта история. И я не знаю, я не нашел вот, и не могу сам утверждать такого вот утверждения вот, среди тех толкований, богословов, вот, что на самом деле значит, что Бог доверит, вот как он тут говорит, 10 городов, да, там 5 городов. Будет это в Царстве Небесном, да? Или буквально в смысле слова, то есть это о том влиянии, которое Бог дает своим детям, те, которые верны здесь на земле. Я не могу вам 100% утверждать, что вот это так или по-другому. Но я могу вам однозначно сказать, что если вы пускаете свою жизнь в оборот, пускаете правильно, посвящаете свою жизнь Богу, то однозначно Бог вам доверит больше. Однозначно вы сможете повлиять на большее. Однозначно вы сможете послужить большему количеству людей. И это не будет зависеть от того, что вот вас наконец-то там рукоположили там. Пастора, диакона, какого-то служителя, вас наконец-то заметили и сказали, там, представили перед церковью: вот теперь это лидер такого-то служения. Не от этого будет это зависеть. Хотя я верю, что и это тоже Бог сделает в вашей жизни. И это тоже Бог сделает, потому что это тоже нужно, это тоже составляющая вот этого Божьего одобрения. Поэтому хотел бы, чтобы мы сейчас в завершении, мы встали для молитвы. И то, о чем я хочу, чтобы мы сегодня молились. Вот эта истина, да, о которой мы читали в этой притче, что вам и мне доверена одна жизнь. Не две, не три, не четыре. Одна жизнь. Одна мина. И я не могу прожить эту жизнь два раза. Да? Я не могу даже за вчерашний день отыграть. Нравится мне или не нравится, хотел бы я там что-то изменить, как-то по-другому его прожить. Я не могу уже вернуться в субботу, даже не могу вернуться в утро воскресенье. Я могу принять решение, что уйдя с этого места, я не просто буду, ну, дальше жить, как живется, да. Я не просто буду проживать свою жизнь, завернув ее в этот платочек, да, как-то сохраняя. Но главное, чтобы самому спастись. Это не мышление нашего Бога. Это не мышление нашего Творца. Главное, чтобы я спасся. Нет. Это не то мышление, с которым Бог хочет, чтобы мы ушли с этого места. Мышление, чтобы Господь. Может быть, до этого ни один человек через меня не спасся. Но я сегодня прошу: Господь, дай мне вот эту еще одну мину приобрести для Тебя. Дай мне приобрести хотя бы одну жизнь для Тебя. Хотя бы одному человеку послужить, хотя бы одну нужду восполнить, хотя бы в одном служении начать помогать. А это начинается здесь. Это начинается с молитвы.